говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. У микрофона Илья Агаев. Откроет этот час чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона будет настоятель Московского храма святителя Николая в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Затем вы услышите жития святых, память которых сегодня совершала Святая Церковь. После этого мы предложим вашему вниманию программу «Предстоятель», хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И в завершении вы услышите авторскую программу Дометия Завольского «Академический час».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 19 зачало, 5 глава, стихи с 1 по 20. В то время пришел Иисус на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Мы живем в мире, где все более ощущается присутствие дьявола. И потому сегодняшнее Евангелие об исцелении гадаринского бесноватого представляет для нас особый интерес. Этот человек был во власти злых духов, и он был безумен. Замысел врага рода человеческого — установить на земле такую власть над всеми людьми. Мы не можем не удивляться силе гадаринского бесноватого. Никто не мог связать его, и он разрывал не только веревки, но и железные цепи и разбивал оковы. Именно так нужно дьяволу свести с ума всех, и прежде всего молодежь. Как этого достигнуть? Он знает, что избирающие путь ничем не ограниченного греха избирают путь добровольного безумия. Дьявол хочет, чтобы заповеди Божии, законы совести и стыда, люди ощущали как цепи и оковы, которые мешают им свободно жить. И пусть они разбивают их, пусть они свободно берут от жизни все, что можно. Но не зря сказано о Гадаринском бесноватом, что он мог жить только в гробах. Для него это стало единственной естественной средой обитания, и ему невыносимо было прикосновение к нормальной человеческой жизни. Мы видим, что Христос, спасая души от власти сатаны, спасает живых от власти смерти. Евангелие говорит, что Гадаринский бесноватый был ужасом и мучением для себя и для окружающих. Какая жуткая картина ада на земле предстает перед нами! Всегда днем и ночью, в горах и гробах, этот человек кричал и бился о камни. Дьявол — жестокий господин. Жестокость — вот что в предельной степени определяет отпадение от Бога. Что есть человек, когда свергнут его разум, и на месте разума утверждает свой престол сатана? Что бы стало с родом человеческим, если бы не спасал его Господь от наследства греха, смерти и дьявола? Но как ни страшны в своей жестокости и гнусности бесы, мы не должны их бояться, потому что они трепещут от одного приближения Христа. Гадаринский бесноватый, издалека увидев Господа, прибежал и поклонился Ему. К другим людям он бежал, чтобы наброситься на них, а здесь бежит с ужасом и покорностью, потому что в присутствии Христа в одно мгновение вся его власть и сила исчезают. «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» — кричит дьявол в человеке голосом этого человека. Дьявол исповедует Христа Сыном Божьим, и мы не должны удивляться, когда святейшие истины исходят из нечестивейших уст. Чем ближе время человека беззакония, тем больше мы можем наблюдать благочестие только на словах. И верхом лжи будет исповедовать Христа Сыном Божиим, откровенно воюя против Него. Перед нами пророчество о последнем времени, когда, покоряясь Господу, дьявол не может скрыть своей вражды к Нему. «Что тебе до меня, — говорит он, — не трогай моей свободы, не ты ли сам мне ее дал?» Христос спрашивает бесноватого: «Как тебе имя?» И тот отвечает, бесы за него отвечают: «Легион имя мне, потому что нас много». Легион — это огромное войско. Бесы воюют против Бога и человека. И в сегодняшней войне против православия и нравственных устоев легионы бесов вторгаются в нашу Россию. Особенностью последней, третьей, как мы говорим, мировой войны является соединение войны земной и войны небесной. Одновременно организуются легионы враждебных России формирований, чтобы уничтожить ее. И для подавления всякого сопротивления сатанинская власть будет готова использовать легионы, в буквальном смысле, мировой военной силы. «Нас много», — хвастаются бесы, и в этих их словах вдруг начинает звучать как бы вызов самому Христу. «Нас слишком много, чтобы кто-то мог нас одолеть. Нас много, и мы едины». Бесов много, но они один легион, направленный на осуществление единой цели. Сколь зловеще может быть единство без добра, без истины, без Христа. И мир, мы знаем, все более устремляется к такому единству. Какая-то грозная сила, кто устоит перед таким легионом? Какой человек, какой народ, какое человечество? Мы не можем сказать, что у нас достаточно сил, чтобы отразить нашествие наших врагов, видимых и невидимых. Но в Господе и силой Его мы можем победить. Однако мир снова и снова оказывается свидетелем, как люди отрицаются от Христа, несмотря на явное чудо Его любви, как целый народ, только что избавленный от власти одних бесов, уныло выходит навстречу Христу и просит Его отойти от их пределов, как бы повторяя слова бесноватого: «Что тебе до нас? Зачем ты раньше времени пришел к нам? Не отнимает нас свободы быть во власти бесов». Господь показывает, что на войне, в которой так или иначе участвуют все, необходимо чем-то жертвовать. Нам хорошо знакома психология гадаринского народа, потерпевшего внезапный ощутимый урон. Сколько раз мы слышали такое: «Мы ничего не имеем против вашего Христа». Да, Он исцелил этого безумного человека, но разве этого достаточно, чтобы восполнить нашу потерю, которую нельзя не связать с Его приходом? Вероятно, Он действительно велик, за исцеленного можно порадоваться, но кто вернет нам наших свиней, откормленных, приготовленных на продажу? На продажу, потому что сами они, как предписывает закон, ни за что не будут есть свинину. Как бы обращаясь к каждому из тех, кто стоит в недоумении перед этим событием, Господь говорит: «Ваше свинолюбие, не ужасайтесь всему этому, потому что то, что происходит с вами и вокруг вас, не менее страшно». Они не хотят понять, что Господь намеренно так поступил, чтобы коснуться самой глубины их душ, где гнездится дьявол. Корень всех зол, всех грехов, власть дьявола над душами человеческими, в любви к материальным ценностям, к миру и тому, что в нем. Если бы люди исполнились подлинной решимости рассчитаться со своими грехами, Господь тотчас же даровал бы им жизнь и радость. У Него всегда есть, что нам предложить взамен нашего убожества. Но вот поставленный перед необходимостью отказаться от своих грехов вместе со своим мнимым богатством, люди предпочитают оставить своего Спасителя. Однако Господь не оставляет никогда никого. Прежде чем наступит полное торжество зла, можно сказать, всеобщее беснование перед кончиной мира, Он дает надежду спасения всякому, кто не утратил еще главный признак человека — способность к состраданию. Со всех сторон окружают нас несчастные, искалеченные грехом. И время от времени Господь посылает к нам людей, которых мы раньше знали совсем другими. И теперь, глядя на разительную перемену их жизни, самые непробиваемые из нас не могут не задуматься. Так Он послал исцеленного бесноватого домой к его близким, к тем, кто знал его совсем в другом состоянии, чтобы он засвидетельствовал, что сотворил с ним Господь и как помиловал его. Он должен был засвидетельствовать не столько о силе Божией, сколько о милости Его, чтобы все увидели, какую милость и жалость имеет Господь к пребывающим в несчастье, мучимым дьяволом. Как никогда явлена сегодня жестокость дьявола, как никогда мучимым род человеческий, и Господь милосердием Своим обращается к последним нашим глубинам. Кто отзовется на людское страдание, у кого дрогнет душа, кто обратится с верой ко Господу, потому что здесь уже начинается тайна страшного суда, последнего испытания каждого человека.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
13 сентября, в день обретения мощей благоверного князя Даниила Московского и перенесения мощей благоверного князя Александра Невского, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Троицком соборе Свято-Данилова Ставропигиального мужского монастыря Москвы. В окончании богослужения предстоятель обратился к собравшимся с проповедью, посвященной древнерусским правителям, чью память в этот день отмечала православная церковь.
В чем же секрет этих двух князей, благоверных и одного благоверного и преподобного? Да секрет в том, что они личность свою не превращали в преткновение и соблазн людям. И все видели чистоту намерений, силу духа Александра и смирение и веру Даниила. И что, а личная жизнь этих людей ни для кого не была ни преткновением, ни соблазном. А потому и служение их, хотя и вызывало по человеческим обычаям у одних согласия, а у других недоумения, тем не менее, в истории это служение не имело никакого порицания, но только благоговейную и благодарную память.
13 сентября патриарх поздравил архиепископа Криворожского и Никопольского Ефрема с 15-летием архиерейской хиротонии. 14 сентября патриарх поздравил президента России Дмитрия Медведева с днем рождения. В поздравлении говорится: «Особую признательность хотел бы выразить вам за постоянное внимание к духовно-нравственному состоянию общества, к жизни и деятельности Русской Православной Церкви, совершающей ныне свою миссию в условиях подлинной религиозной свободы. От души желаю вам крепости сил, семейного благополучия и щедрой помощи Божией в служении Отечеству», — заключил патриарх.
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла».
В эфире программа «Академический час». У микрофона Дометий Завольский. И в гостях у нас биофизик, эколог, общественный деятель, член Президиума Московского общества «Испытатель природы», член Российского философского общества, директор Института атмосферных разработок и исследований Борис Георгиевич Режабик. И поговорим мы сегодня с ним о заблуждениях и об укреплении разума.
Добрый день, дорогие друзья. Наш институт ноосферных разработок и исследований развивает учение Вернадского о ноосфере, то есть о сфере разума. А разум – это прежде всего способность отличать добро от зла, а истину от лжи. К сожалению, сейчас наблюдается большая деградация в этом отношении. Но если еще в 80-х годах академик Виталий Лазаревич Гинзбург сетовал на то, что большая часть интеллигентов, в особенности гуманитарных, уже не способна объяснить, почему в России летом жарко, а зимой холодно. И высказывают совершенно нелепые с точки зрения науки представления об этих вещах, то есть забывают о том, что должны знать в принципе школьники в шестом классе, изучая географию. Вот. А в последние годы эта ситуация особенно стала тяжелой. Я много лет, начиная где-то года с 2008-го, наблюдаю наше телевидение. и обнаруживаю на его экранах в заставках самых разных программ. УРТ-1, Вести, Культура, РЕН-ТВ, НТВ, Столица. Практически всюду одну и ту же нелепость. Если вы посмотрите на земной шар, который там вертится в заставке, то вы увидите, что он крутится наоборот. Земной шар, если смотреть с северного полюса, он крутится по часовой стрелке. То есть Солнце встает на востоке, естественно, как и положено. А если он крутится против часовой стрелки, то Солнце будет вставать на западе. Когда-то Пушкин, дразня своего друга Кахельбекера, смеялся над его фразой «Се с запада встает могучий царь природы». Пушкин съязвил так, и удивленные народы не знают, что начать, ложиться спать или вставать. Вот. А Высоцкий написал в 60-е годы вообще великолепную песню. «Тут на выступник я открыл глаза про ужасную историю, про Москву и про Париж, как наши физики проспорили ихним физикам Париж. И с тех пор на шарике все в криве вскочь, шиворот на выворот и на бекрень. И то, что вы думаете день, это ночь, а то, что вы думаете ночь, это день». И вот я очень хотел бы, чтобы пошли письма от наших слушателей в разного рода телевизионные редакции с вопросами: «Господа, почему у вас солнце встает на западе? Уж не потому ли, что с Западом связаны известные источники финансирования, или, может, по каким-то другим причинам?» Вот это вот первый вопрос. Такая вот вещь, но достаточно серьезная, на мой взгляд, все-таки. Например, даже в хорошей православной программе «Благая весть» на ТВ-3, как-то тоже я увидел то же самое, к сожалению, увы. Вот. А уж когда я смотрел программу Леонтьева «Вечная война» в отношениях России и Англии, там у него были вообще метания страшные. Метания они наблюдают сейчас и на ВРТ. То есть шарик крутится то в одну сторону, то в другую сторону. И это, конечно, извините, дело совершенно недопустимо. Есть очень важные такие вещи, которые въелись в сознание людей, но которые абсолютно не соответствуют истине. Мы в нашем институте называем эту деятельность разгребанием лапши на ушах. Или, короче, лапшеухоразгребанием. И хотим создать такой прибор, который будет называться лапшеухоразгребатель. Вот, например, такая вещь. Вот все знают, что Гиппократ якобы сказал.
В здоровом теле здоровый дух.
Абсолютно верно. На самом деле Гиппократ ничего подобного никогда не говорил. И это те, кто думает, что достаточно отрастить себе брюхо и отрастить мышцы, и уже тем самым будешь иметь здоровый дух, они, конечно, охотно прибегают к Гиппократу и думают, что он здесь им помощник. А он им явно не помощник, поскольку Гиппократ говорил так: «Так будем же, друзья, молиться о том, чтобы в здоровом теле был здоровый дух». А само по себе здоровое тело еще здорового духа отнюдь не обеспечивает. В то время как аскетика, она, конечно, здоровое тело, безусловно, поддерживает, но это тело уже отнюдь не такое, которое всем телесным страстям потакает, а вот дух там действительно здоровый и восходит к небесам. Вот такие вот вещи. Одна из очень вредных выдумок гонителей христианства, атеистов, они очень любят это использовать в своих речах, это фраза Тертуллиана: «Верую, ибо абсурдно».
Ибо нелепо.
Да, но «credo quia absurdum est» по латыни. Вот какие эти христиане. Вот во что же они, как же это так? Значит, им любой абсурд подай, и они будут как барашки вот во все это верить тупо и бежать. Вот скажет им какую-нибудь глупость, какой-нибудь идиот, и они все, они уже побежали. Но ведь это жуткая, совершенно страшная, чудовищная ложь. Тертуллиан был человеком очень одаренным. И стоит почитать его вещи в подлиннике.
Поэт.
Да, он был прежде всего натурой страстной и поэтически одаренной. Он родился в Карфагене где-то около 160 года нашей эры, а умер около 220 года. Он выступал и как судебный оратор, и как участник разного рода событий. Но это большая история. В 195 году он крестился, он понял истину христианства.
Он долго к ней шел.
Долго к ней шел, безусловно, через преодоление огромного количества страстей, борений. Но он стал христианином глубоким. Правда, к сожалению, в конце жизни он снова, именно в силу своей страстной натуры, сбился в сторону монтанизма. То есть стал, вот как многие современные лжепророки, кричать, что вот завтра-завтра придет Христос, давайте вот сейчас все собираться в кучки, бросать все земное и идти ему навстречу. Но это уже, опять-таки, другой вопрос. Теперь по поводу этой самой фразы. Эта фраза находится у него в его замечательном труде «De carne Christi», писал он по латыни, «о плоти Христовой». Где он? «В полемике с докетами», сказал эту фразу. Докеты – это была такая ересь докетизма, которые считали, что вот Христос не был настоящим человеком, а был чем-то вроде индийских таких аватар, вот воплощение таких полумиражных. То есть это было нечто вроде голограммы, вот явившийся в наш грешный мир. Но на самом деле все, что с ним происходило, все это, в общем-то, не касалось его природы. Вот.
Это было представление, разыгранное Богом
это было, да, это было представление, которое было вот как бы дано так в назидание в виде такой голографической картинки. И страдания его были призрачными, и любовь его к людям была призрачной, и вся его земная история вся была призрачной. И вот тут-то вот Тертуллиан резко выступил, за что ему честь и слава в веках, безусловно. Он был резким противником докетизма. И в этом произведении о плоти Христовой были такие слова. «Сын Божий распят – это не стыдно, ибо достойно стыда». Чувствуете, какая поэзия в этом есть? «Это не стыдно». Видимо, такой был божественный замысел. «Ибо достойно стыда», поскольку вообще распятие людьми Сына Божьего – это, конечно, может быть, самое стыдное из всего, что совершило человечество за всю ее кровавую историю. Вторая фраза. Вот она, где корень зла. «И умер Сын Божий – это достоверно, ибо нелепо». Вот это вот самая его фраза. «Достоверно, ибо нелепо». «Credo quia absurdum», которую переводят обычно «верую, ибо это абсурдно». Да, это достоверно. И это нелепо. Вот такой парадокс. Ну как это? Сын Божий умер. Как может умереть Сын Божий, когда Бог бессмертен выше всех? И последнее. «И погребенный он воскрес, это несомненно, ибо невозможно». Вот такие вот парадоксы во фразах Тертуллиана – это чистая поэзия, это поэзия высочайшего накала. Это поэзия, равная поэзии псалмом Давида, равная поэзии более поздних людей, таких как Данте, например, но это поэзия. И, конечно же, делать из этого некое такое заявление, что вот христиане все-таки идиоты, потому что они верят во все, что абсурдно, это, конечно, полный нонсенс. А вот наш мудрец, философ, античник, исследователь античности Алексей Федорович Лосев, он говорил так: «Верую, ибо это абсолютно разумно». И вот это вот надо прекрасно понимать.
Борис Георгиевич, вы, конечно, начали с космогонии, того, как она отображается вот в массовой культуре, в клипах, вот буквально в клипах, и, собственно, с ключевых заблуждений о премудрости дохристианской и премудрости христианской. Ну, у меня соображения есть более приземленные. Знаете, давно я мечтаю написать, может быть, статью развернутую, может быть, даже небольшую книгу под названием «Иллюзия монолита». Дело в том, что любое мировоззрение состоит из штампов. Штамп может быть истинным, может быть ложным, но в любом случае штамп, даже точно схватывающий какую-то кроху истины, не вполне стыкуется с другими такими же истинными даже штампами. Просто всего того, что мысль изреченная есть ложь, штампы эти не вмещают в себя многих переходов, не имеют четких связей с другими либо известными фактами. Вот из штампов состоит любое мировоззрение, тем более мировоззрение историческое. В каком-то смысле, самая проработанная историческая картина мира, укладывающаяся даже в разум весьма и весьма образованного человека, все равно имеет что-то от массовой культуры. Это тоже штампы, это тоже много изреченных лжей, это вот такое вот посильное упрощение мира. И представления наши о любой эпохе, чем более массовые представления, тем неизбежно они упрощены, примитивизированы, как-то вот неуклюже растянуты. Отчасти это, конечно, не так уж и страшно. Вот с самого начала человечество свою историю осмысляло вот такими вот штампами. Допустим, еще в античности мыслили, вот, допустим, плутарховыми жизнеописаниями героев. Вот была какая-то небольшая героическая эпоха, а мы вот такое приложение к ней. Так вот, почему монолит? Почему иллюзия? Ну, в сознании нашем, как правило, вся история укладывается в несколько как будто знакомых нам периодов, несколько как будто знакомых нам стилей. На самом деле это стили, по сути дела, принадлежат массовой культуре, а не исторической науке. Это понятно, потому что даже историю изучают, по сути, урывками. Да, выделяя что-то, несомненно, важное. Ну, сложно спорить с тем, хотя сейчас пытаются, что все-таки европейская история несколько насыщеннее, драматичнее и важнее для мира, чем многие другие. Ну, есть в истории разные весовые категории, есть разные фронты. Что такое, допустим, в нашем представлении первобытная эпоха? Какие-то люди в шкурах с дубинами охотились на мамонтов, и все это продолжалось как-то очень-очень долго. Ну, в действительности, такие охотники, что изображены, допустим, в историческом музее, на мамонтов охотиться с дубьем вряд ли могли бы. И тем более покорять покрытые ледником просторы. Просто для этого нужна достаточно теплая одежда. Чтобы охотиться на крупных животных, нужно достаточно острое оружие. И когда такая одежда и такое оружие появилось, люди, кстати, совсем недавно относительно это было, прошлись по непривычной к такому ощущению природе буквально на протяжении тысячи лет, как степной пожар. И изменили облик мира, ландшафт, не говоря уж о животном мире, и не поняли, куда, собственно, делись все эти легендарные крупные животные, включая мамонтов. Дальше. Египет, допустим. Ну, это что-то такое бесконечно долгое. Люди без конца строили пирамиды. Да, египетская история очень длинна. Но пирамиды строились буквально полтора-два века. А египетское царство многократно распадалось, собиралось заново. Это были, по сути дела, довольно разные, хотя похожие друг на друга преемственные цивилизации. Античная Европа. Это тоже что-то такое длинное, тысячелетнее. Да, в самом деле тысячелетнее. Но разного рода гиперкритицисты, еще там с века этак 18-го, именно из-за этого кажущегося однообразия, стали сомневаться, а так ли все было, ну, до каких смехотворных выводов, посягающих на истинность не только светской, там, античной истории, но и священной истории, вот, гиперкритицисты дошли уже в наши дни, мы знаем. А ведь в действительности вся классическая история античной Греции, она тоже умещается в полтора века. 490-й год до Рождества Христова – это первое вторжение персов в Грецию, битва при Марафоне. 480 и 479 годы – это битва при Саламине, а до того – битва при Фермопилах. Сражение персов начинается полувековая афинская гегемония, и большинство знаменитейших греческих писателей, скульпторов, художников работало именно в это время. Затем 30-летняя Пелопоннесская война Афины и Спарты. Несколько десятилетий, там, лет 40 общегреческого кризиса под спартанским самодурством и завоевание Греции македонянами, превращение ее в периферию античного мира. После этого уже эллинистическая эпоха, эпоха римская, тоже отнюдь не однородная, тоже состоявшая из взлетов, падений, из очень разных миров, разных стилей, разных политических систем, разных культурных слоев, и нет ничего удивительного в том, что они друг друга сменяли. Никакой бесконечной, тысячелетней, одинаковой античности не было. Средневековье. Ну, тут, казалось бы, все просто. Какие-то вот рыцари скачут, какие-то инквизиторы кого-то жгут. Естественно, грязь, нетерпимость, но при этом всякие красивые яркие гербы. Ну, здесь мы сталкиваемся с обычными штампами массовой культуры, правда, возникшими еще во времена Вальтера Скотта. Геральдика классическая возникла уже там к веку 13-му, когда крестовые походы закончились. А участники крестовых походов, такие государи, как Ричард Львиное Сердце, были героями массовой культуры уже там где-нибудь так в веке в 15-м, во времена там действия романа «Собор Парижской Богоматери». А классическое средневековье высокое – это тоже очень коротенькая эпоха, где-то с 1100 по 1300 год, когда, кстати, не было таких громоздких доспехов, как обычно стоят в музеях, И применялись-то они обычно для турниров, а еще больше для украшения. Появились-то такие массивные рыцарские доспехи не потому, что не было огнестрельного оружия, а потому что оно уже сосуществовало с этими поздними средневековыми, а еще больше ранненововременными доспехами. Ну, я уж не говорю о том, что все эти рассказы, все эти массово-культурные, опять же, представления о чудовищной и нетерпимой инквизиции, хотя на ее совести тоже много прискорбных заблуждений. Во-первых, они также хронологически смещены, все-таки больше всего глупостей наделали, допустим, доминиканские инквизиторы уже веке так в 15-16 и так далее. А во-вторых, на совесть инквизиторов католической церкви навешивают очень много прегрешений, в действительности висящих-то на совести уже светских властей нового времени в протестантских странах. Да, скажите, Борис Георгиевич.
Ну что же, это, в общем, интересная мысль. Конечно же, восприятие истории, да, оно не менее диким может быть, чем восприятие географии. И, конечно, надо вдумываться в эти вещи. Но, к сожалению, с историей дела обстоят очень сложно. Вот я могу рассказать, почему я стал физиком, а не историком. Это очень забавная история. Когда у нас впервые в школе начали преподавать историю, пришел наш урок замечательный такой человек, сочный армянин Аркадий Фадеевич Бардахчан. Мы потом дружили с его сыном, он стал доктором медицинских наук. И он начал свой урок истории удивительным образом. Он засунул руки в карманы, покачался и достал оттуда коробку спичек. Зал, конечно, замер. Класс был в восторге. Что-то начинается интересное. Потом он достал из этой коробки спичку, чиркнул ее, загорелось пламя, и сказал такие слова: «Физика есть наука. Сопичка берем, чирк делаем, огонь получаем. А история, ребята, к сожалению, это не такая наука». Я подумал, и хотя историей очень увлекался в детстве, читал много исторических всяких книжек, того же Вальтера Скотта и других, решил, нет, все-таки мне хочется заниматься такой наукой, которая отвечает за свои слова и что-то умеет делать реально. И вот пошел в физику, и ничего такое, чего удалось сделать в этой
области. Скажите, пожалуйста, вот, ну, при всем нашем скептицизме, я все-таки стараюсь искать в истории истину.
Это правильно. Вот истину искать надо всегда. Но это очень трудно его на поле истории делать, особенно трудно. Там поле заросло и такими колючками, что там и шкуру обдерешь свою, и неизвестно еще доползешь ли до цели. Но желаю успехов. Это дело, безусловно, благородное. А я хочу поговорить еще вот о некоторых таких вот штампах, вроде этого Гиппократа или Тертуллиана. Вот, например, такой штамп всем известный, что Сократ сказал: «Я знаю, что я ничего не знаю». У меня всегда вообще было жутковато слушать такую фразу. Как это? Неужели Сократ, великий мудрец, вот, перед которым преклонялся сам Платон, человек, который искал истину честно, искренне, которого в этом смысле считают даже предшественником христианства, вдруг он говорит такую ахинею, что «я знаю, что я ничего не знаю». Да что ж тогда вообще заниматься, чем бы то ни было, если вообще ничего при этом не знать, и в конечном счете не знать столько же, сколько в начале. Я стал раскапывать эти вещи. Должен признаться нашим слушателям, что окончательно до истины я еще не докопался, но узнал по ходу работы очень интересные вещи. Вот. Мне очень повезло в жизни, я еще во время его жизни познакомился с замечательным нашим философом Алексеем Федоровичем Лосевым и с его вдовой, которая сейчас жива, дружу и сейчас, это Аза Алибековна Тахагоди. Она профессор филологии, замечательный знаток античности. Вот я к ней пришел, естественно, говорю: «Аза Алибековна, дорогая, помогите, душа моя изнывает, я не могу понять, мог ли сказать такую глупость Сократ?» Она посмотрела на меня, улыбнувшись, так ласково, как-то она обычно умеет, и сказала: «Ну, конечно, Боря, он такого не говорил. Ну вот, ты поищи. У Ксенофонта где-то вот в жизни описания Сократа там сказано, что он сказал на самом деле. А на самом деле эта байка про «я знаю, что я ничего не знаю» пошла из того, что описывает Ксенофонт полемику Сократа с софистами». софисты, которых и сейчас выше головы, их бегают по улицам просто стаями. И на телевидении, в журналах, и в газетах этих софистов более чем.
Ну,
и они, они надувают, да, все наши экстрасенсы, наши, например, все эти хваленые, это типичные софисты. Они надувают щеки, воображают, что они являются носителями некоего высшего знания, и вешают эту лапшу публике на уши. Так вот, Сократ в полемике с софистами сказал так: «В отличие от вас, которые воображают, что они знают какие-то высшие истины, я всегда точно знаю, что я знаю, а чего я не знаю». Я буду признателен каждому, кто эту фразу найдет у Ксенофонта и даст мне возможность ссылаться на нее уже в академическом стиле с указанием книги, года издания и страницы. Но я думаю, что Азалия Бековна была права, и эту мысль я глубоко сохранил в сердце.
Ну что ж, я опасаюсь, что у нас не только на истину в экстрасенсорике и всяких прочих оккультизмах претендуют софисты, но я боюсь, что у нас и культура разъедена сейчас софистами.
Это несомненно, и культура, и политика в огромной мере разъедены софистами. И вот от этой нечисти надо избавляться России прежде всего. Если мы хотим стать действительно достойной страной и быть патриотами, как сказал Владимир Соловьев, что патриот, в отличие от националиста, это человек, который хочет, чтобы его страна стала прекрасной. В то время как другая страна воображает, что она уже прекрасна, и перед ней надо вот становиться и трепетать.
Скажите, пожалуйста, я помню, у вас был очень любопытный диалог с неким политическим деятелем как раз о том, почему зимой холодно, а летом жарко. Вы задали некоему депутату вот точно такой же вопрос. Мы говорили с вами вот об этом вначале. Почему зимой холодно, а летом жарко? Он, помнится, ответил вам: «А это не мое дело».
Было что-то такое. Но я обычно такие вещи не коллекционирую. Ну что поделаешь. В области политики ведь в основном шум и суета. Ведь там крики, они рвутся к власти, им совершенно не важна истина. А истина, она спокойна, достойна.
Да,
чрезвычайно. А может быть, они сейчас уже наелись просто, и уже больше им некуда рваться. Но все равно от этого как-то ситуация не очень улучшается у нас. Вот, конечно, повышаются и пенсии, и зарплаты вроде бы, но инфляция все это съедает, и народ от этого лучше не живет. Так что, я в политику вдаваться особенно глубоко не хочу, там много можно чего наговорить. А давайте еще вот о таком поговорим, въевшемся в мозги штампе. Для многих, к сожалению, православных христиан, эта тема является очень болезненной. И причем я не могу сказать, что я этих людей считаю там чем-то таким вот недостойным уважения. Отнюдь. Среди них есть люди очень глубоко верующие и очень серьезно относящиеся к своей вере. Это фраза, которую приписывают Дарвину, Чарльзу Дарвину, что якобы Дарвин сказал, что человек произошел от обезьяны.
И якобы это даже расписал где-то под...
Да. Если вы переберете все собрания сочинений Дарвина, это толстые тома, вы такой фразы там никогда не найдете.
И работы о происхождении человека там тоже нет.
В работе о происхождении человека там нет. Там есть очень много интересных материалов, которые советую почитать всем, кто хочет интересоваться реальным устройством мира. Там вы найдете. Во-первых, очевидно совершенно, что анатомическое строение человека напоминает строение обезьян. Также точно две руки, две ноги, но, правда, обезьян четыре руки. Вот. Хвоста нет у человека, очень хорошо.
Ну, у обезьян иных тоже.
Есть и бесхвостые обезьяны. Это все разные вещи. Но на самом деле человек от обезьяны никогда не происходил и произойти просто не мог. И никогда обезьяна не превратится в человека. Дарвин смотрел гораздо глубже на эти вещи. Вот. Дарвин был убежденным эволюционистом. Эволюцию придумал не Дарвин. Вот. Многие воображают, что вот учение об эволюции – это учение Дарвина. Ничего похожего.
Я бы сказал, даже учения об эволюции.
Можно сказать и так. Можно сказать и так, да. Первым человеком, который всерьез заговорил об эволюции не только животного мира, но и всей Вселенной, был философ Иммануил Кант. Это конец XVIII века. Ведь Кант был отнюдь не только философом. Он был замечательным естественником, географом, в известной мере физиком. У него есть интересные труды и о землетрясениях, и о явлениях атмосферных. Это все стоит читать. И он, кстати, очень скептически относился ко всякого рода экстрасенсорным делам. Он советовал в одном из своих сочинений Сведенборгу принять слабительное, когда Сведенборг слишком уж заносился в своих фантазиях о потусторонних мирах. Так вот, Кант, он понял действительно, что библейская картина мира, которую многие принимают вот просто как научную некую картину мира, она не может и не должна восприниматься как научная картина мира. Отсюда произошло много всяких тяжелых последствий, когда начали отрицать вообще библейское учение. А раз вот не в шесть дней был сотворен мир по шестодневу, а вот там какие-то большие эпохи периода, значит, вся вера не нужна, и все это лишнее. Это, конечно, нонсенс, полный нонсенс. Отсюда очень много произошло тяжелых вещей и в 19-м, да и в 20-м веке.
Но и до сих пор.
Но теория эволюции, как способ происхождения мира, отнюдь не противоречит христианскому учению. И такой мой любимый поэт Алексей Константинович Толстой когда-то написал прекрасную поэму своему другу Михаилу Николаевичу Лонгинову, который уже в конце XIX века вдруг ополчился на теорию Дарвина, на теорию эволюции. Вот способ, как творил Создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета о печати. И Бог открывается перед нами с каждым годом, с каждым научным открытием все интереснее, все шире, все лучше. Но главные все темы Библии, они, конечно же, истины. Я никак не могу спорить с тем, что человек является действительно ключевым элементом Вселенной, и что он был не зря в этот мир помещен, и ему было дано задание в первой книге Бытия. Вот. Задание совершенно определенно прочерчено, совершенно определенно указано – хранить и возделывать этот сад. И то, что человек оступился, сделал неправильный выбор, то есть проявил неразумие, не лишило его свободы. Но он просто выбрал путь длинный, петлистый, сложный, который, тем не менее, приведет в конечном счете через тысячелетия крови, через тысячелетия различных очень тяжелых проблем.
Духовных терзаний.
Духовных и материальных, и физических, их угодно. Приведет в конечном счете туда, куда нужно. Вот. Дарвин за это отвечать, конечно, никак не может. Хотя его учения начали эксплуатировать самые разные силы. В том числе, скажем, национал-социалисты, которые тут же из Дарвина извлекли учение о неравноправии рас, о том, что есть высшая раса и низшая раса, что высшая раса должна властвовать, а низшие должны покоряться. Да, расы различны, да, у них различные данные, различные дарования, да, есть на свете различные культуры, но это отнюдь не исключает того, что все это представители человечества. И они все обладают разумом, являются носителем разума, и как они будут его использовать, выйдут ли они на христианский путь добра, эта история будет дальше нам показывать.
Я думаю, о Чарльзе Дарвине и о его дети Эразме Дарвине, англиканском богословии.
Имеешь в виду о его дедушке.
О его деде, да. И о Ламарке.
Конечно.
И о многих других ярких мыслителях и испытателях, которых называют либо дарвинистами, либо ламаркистами, хотя они вполне самодостаточны, мы еще поговорим.
Это все сложные профессиональные вопросы, которые здесь, я думаю, поднимать нет смысла. Но Ламарк, конечно же, сказал о эволюции живого мира за 50 лет до Дарвина. Примерно за 50 лет. И я всегда восхищался стихотворением Мандельштама, посвященному Ламарку. «Жил старик, застенчивый, как мальчик, неуклюжий, робкий патриарх. Кто за честь природы фехтовальщик? Ну, конечно, пламенный Ламарк». Да, и, конечно, эти все вещи должны истинные христиане понимать и не кидаться с ножами и топорами на теорию эволюции, а читать, во-первых, первоисточники, думать своей головой и понимать, что наука не противоречит тем вещам. Кстати, вот еще интересную фразу когда-то, которую обычно связывают с именем Галилея. Галилей, значит, сказал на своем процессе, что вот Библия – это не книга о том, как устроены небеса, а книга о том, как взойти на небеса. Но не забывайте, что это сказал не Галилей, он заимствовал эту фразу у своего друга, кардинала Барберини. И эту фразу он действительно показывал на своем процессе. И, кстати, вот такие вот наскоки на науку, которая всегда отвечает за свои слова и за свои результаты, они не приводили в историю к церкви ни к чему хорошему. Вот процесс над Галилеем – это известная вещь. Там очень много было совсем не такого, как изображают. Процесс Галилея – штука очень сложная. Там во многом сработала зависть ученых и его коллег в гораздо большей степени, нежели Святейшей Инквизиции.
И политика.
И кардинал, да, который стал потом папой Урбаном VIII, пытался его всячески защитить, но ему подсунули, буквально подсунули вот донос, что вот Галилей написал книжку свою «Диалог о двух системах», и там он Симпличио выводит некоего героя, который отстаивает систему Птолемея. Простака, то есть. Да, то есть простака. Вот. И говорит, это он имел в виду вас. Ну, папе Урбану, конечно, это было неприятно, и, возможно, он там действительно попался в эту ловушку. Но в конечном счете Галилей дожил до 84 лет, спокойно в своем имении. Вот, а учение его, конечно же, стало общепринятым. Хотя надо сказать точно, что, вот, скажем, вот тоже к вопросу, с которого мы начали сегодняшнюю беседу. Многие ли могут сегодня доказать логически, что Земля вращается вокруг своей оси, а не небо вращается вокруг Земли? Вот кто может привести? Вот, скажем, Дима, вы можете привести мне доказательство того факта, что именно Земля вращается, а не Земля стоит, а вокруг нее там небосвод, как планетарий, крутится?
А? Можно сказать, как известно, такой большой ум, как Шерлок Холмс, становился в тупик перед этим вопросом.
Шерлок Холмс занимался другими проблемами. Да. Так вот, многие не знают, что серьезного доказательства этого не было буквально до 1851 года, до появления, до тех времен, когда появилась и теория Дарвина, когда Фуко подвесил огромный маятник в соборе Святого Петра и показал, что плоскость этого маятника оказывается постоянной, а Земля под ним проворачивается. Вот это интересно. И не менее интересно другое, скажем. А как доказать, что Земля ходит вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли? То же самое очень непросто. Вот непросто. Вот все так думают, что это элементарно. Да, уже мы знаем из школьных учебников. А доказательства серьезные появились только с того момента, когда люди начали изучать параллаксы звезд. То есть, когда мы смотрим на звезду из одного значит, полюса орбиты, и потом на ту же звезду, когда она будет в апогее или в перигее, и оказывается, что звезда сдвигается относительно
положения человека, наблюдателя на земной поверхности.
Да, именно так. Именно так, что это все отнюдь не так просто. Вот. Но сталкивать религию и науку на поле каких-то, естественно, научных дел никогда не следует. Равно как и науке не следует слишком уж задаваться и кричать, что вот все это враки, все это выдумки, все это делается для того, чтобы либо опиум для народа создать, хотя у Маркса было написано «опиум народа», народ сам выбирает для себя этот опиум, то ли для того, чтобы просто охмурять огромные толпы. Это все неверно. Религия учит добру и учит людей становиться людьми, то есть идти по пути Христову.
Да, ну, кроме того, наука всегда слишком уж радуется своим успехам.
Ну да, в науке очень много такого ребяческого задора, и это как раз прекрасно, это замечательно, и дай бог науке не потерять этого задора.
Ну, покуда он не переходит в заносчивость.
Вот именно, вот это верно.
Когда,
вот,
допустим, заносчивость дарвинистов.
Вот. А когда вдруг начинается самообожение и самообожание, вот тут уже, конечно, начинается тяжелая вещь.
Я думаю, все же мы поговорим как-нибудь и о том, что и Дарвин-то, собственно, отметил ряд интересных фактов, попытался вывести некоторые закономерности, но ничего так и не доказал.
Нет, ну с Дарвином вообще сегодня вопрос обстоит очень серьезно. Вот буквально до перестройки в России вообще разговоры о том, что теория естественного отбора может быть неверной, это была крамола, за это могли выгнать из института и обозвать, значит, кем угодно, то есть лжеученым, там чем угодно, но современная серьезная наука биологическая ставит Дарвина очень много вопросов, на которые он ответить не может. И вот такие вопросы, как, скажем, вопросы происхождения жизни из просто сочетания молекул из привычного бульона, или вопрос о возникновении человека разумного, то есть вопрос о том, как вот в этом биологическом существе, о котором вы говорили, которое там в шкурах бегало и охотилось на мамонтов и медведей, как в нем могла появиться искра божественного разума? То есть вот то событие, которое в Библии обозначается как сотворение Адама, человека, который является образом, подобием Божьим. Эти вопросы остаются для современной науки очень серьезными.
Более того,
и даже кроме гипотез, там пока на этом поле мало чего есть.
Ну, более того, даже ведь Дарвин-то занимался отнюдь не происхождением, как уже было сказано, человека, а происхождением, возможно, одного вида верхов от другого. Ну, и здесь далеко не все понятно.
Ну, вот именно. Вот именно. Это, хотя вопрос о превращении видов, он, конечно, решается положительно. Виды могут превращаться друг в друга. Но отнюдь не обязательно идет совершенство, идет эволюция через борьбу за существование и через выживание, как говорил Дарвин, наиболее приспособленных.
И там через есть механизм уничтожения неприспособленных.
Уничтожение неприспособленных, да. Это вопросы большие, вопросы сугубо научные, которые здесь я, конечно, вдаваться не хочу. А вот по поводу происхождения жизни, я напомню интересную шутку, которую сказал на заседании Президиума Академии наук наш замечательный генетик Николай Владимирович Тимофеев-Рисовский.
Это в какие годы было?
Это было, ну, где-то в 50-е, 60-е годы. Год точно не скажу. Значит, когда его спросили, вот что вы думаете о происхождении жизни, а Николай Владимирович Тимофеев-Рисовский, кстати, был глубочайшим христианином. То есть совершенно потрясающим. И вера его не была сломлена ни во время его мытарств, ни во время его тягот, когда он в сложнейшей биографии вернулся из Германии в Россию и там долго мыкался, потом, наконец, получил лабораторию. Он кричал так: «Как вы говорите, что Бога нет?» И бросался рукой, это я цитирую воспоминания, на кафельную печку, стоявшую в доме. «Так вот, если Бога не было, вот эта печка бы здесь не стояла!» Вот так говорил Николай Владимирович. И вот когда его спросили однажды: «А что вы думаете о происхождении жизни?» Он так улыбнулся и сказал: «Вы знаете, я тогда был еще маленький, я не помню, вы спросите у Опарина». А Опарин и Халдейн, они создали действительно такую симпатичную научную теорию о том, что вот первичные консерваты, появились длинные молекулы, они стали слипаться в консерваты, и в этих консерватах каким-то образом появился нечто похожее на клетку. Но все вопросы нерешенные современной науки.
Так надо к ним подходить. Исчисляют, что шансы на это очень малы.
Математика, вот эти все, это, кстати, очень глупое исчисление. Кстати, один из тех штампов, которые тоже пора убрать из мозгов. Что вот молекулы должны были столкнуться вместе и сразу породить живую клетку. Об этом никто никогда не говорит, конечно. Там какие-то первичные были структуры, возможно. Но это все это пока только гипотезы. Реально происхождение жизни для нас остается загадкой. И есть гипотеза о том, что они не на Земле вообще жизни, где-то в далеких пространствах, там эти Викрамасинхе и Чандрасекар, астрофизики, придумали такую идею, которую потом биофизик придумал, присоединился, открывший ДНК, Фрэнсис Крик, что вот жизнь была занесена из космоса. Это просто говорит о том, что мысль биологов здесь напрягается и не может ничего ответить. И приходится прибегать к фантазиям о том, что жизнь была занесена из космоса. Но вопросы вообще о творческом начале божественном, о его воздействии на наш физический тварный мир, это вопросы глубочайшие. И, конечно, не здесь их решать и не в пределах одной маленькой радиопрограммы.
Ну что ж, я думаю, многие вопросы мы еще затронем.
Хорошо.
Очень много еще мы отыщем популярных заблуждений, случаев общих мест такой ребяческой самоуверенности и интеллектуалов, и скептиков, сомневающихся в разуме. Большое вам спасибо, Борис Георгиевич. Я думаю, нам еще не раз и не два найдется о чем поговорить.
Спасибо, приду с удовольствием.
Итак, в гостях у нас сегодня был Борис Георгиевич Режабик, биофизик, эколог, член Президиума Московского общества испытателей природы, директор Института ноосферных разработок и исследований. И говорили мы с ним о распространенных заблуждениях и о том, как преодолевать их, приощая разум. Благодарю вас. До новых встреч. В эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дометий Завольский.